Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Россия после революции в 1917 году. Переговоры о мире с Германией и их последствия. Раз в году в Люксембурге проходит прыгающая процессия. Зачем прыгает самая спокойная страна Европы? Тихие концерты и университетские субботы. Куда пойти с детьми в ближайшие выходные? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. И вот одно из событий, оно как раз произошло в конце ноября, начале декабря, оно из тех, которые повлияли на ход мировой истории. 19 ноября по старому стилю и 2 декабря по новому в Брест-Литовск прибыла мирная делегация советского правительства. В Брест-Литовске тогда располагалась ставка германского командования на Восточном фронте, и на следующий день, 20 ноября, начались переговоры с Германией о перемирии. К чему это привело и как повлияло на весь 20 век, узнаем от эксперта, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Собственно говоря, вообще идея заключения мира, мирного договора, она носилась в воздухе на тот момент. И надо, наверное, отметить, что первыми с инициативой вот подобного рода мирных переговоров, сепаратного мира, выступили отнюдь не большевики, а Вильгельм II и немцы. И сделали они это еще в декабре 16 года, заявили о том, что предлагают всем государствам, странам Антанты заключить мир, но при этом сделали очень важную оговорку, что вроде бы как те территории, которые контролируют немецкие войска, должны остаться за ними. И на этих территориях должны потом образоваться некие государства. Ну, понятно было, что подобного рода мирные предложения, в кавычках, не устроили ни Антанту в целом, ни Россию в отдельности. Ну, а после февральских событий 17-го года здесь уже действительно идея мира, она стала более популярной. Озвучивалась она не только большевиками, озвучивалась она и другими левыми партиями. Но в то же время заявлялось о том, что если война продолжается, то она не должна носить характер захватнической войны, она должна носить характер оборонительной войны. И все-таки каких-то конкретных решений о том, что вот должны начаться мирные переговоры, должна Россия из войны выйти, на протяжении вот периода с февраля по октябрь 17 года сделано не было. Были только отдельные заявления и декларации. А что касается декрета о мире, то вот здесь уже четко совершенно говорилось о том, что мирные переговоры должны начинаться, что Россия выходит из войны, предлагает сделать то же самое и другим воюющим странам, народам воюющих этих стран. Тоже здесь, кстати, обращение декрета было как бы не правительством, а к народам напрямую. Ну и вот требовалось, в частности, отставки верховного командующего от генерала Духонина, который заменил Керенского, который совершенно непонятно где находился вот в течение ноября 17 года, потребовали незамедлительного начала вот этих самых мирных переговоров. А после того, как Духонин категорически отказался это сделать, ну, как известно, был устроен этот знаменитый самосуд. Но большевистское руководство в целом было настроено на то, что переговоры, может быть, и не стоит вести вот с какой-то формальной стороны, а может быть, стоит даже как-то переполучить вот эту инициативу заключения мира массам. И с этой целью как раз было принято решение о том, что отдельные даже воинские части могут заключать перемирие с противостоящими им немецкими и австрийскими войсками и просто вот так вот явочным порядком прекращать состояние боевых действий. Ну а дальше уже следом, после того, как ставка в лице генерала Духонина и поддерживавших его офицеров была ликвидирована, новым главковерхом стал прапорщик Крыленко, здесь уже вот эти действия стали носить более четкий, более организованный характер. Здесь, конечно, нужно учитывать конкретную ту историческую обстановку, которая была в конце 17-го года. Опять же, и состояние самой армии, оно тоже было далеко неоднозначным, потому что наряду с воинскими частями, таких, наверное, было большинство, которые действительно уже устали от войны и не собирались воевать, но были и те солдаты, и те офицеры, которые готовы были продолжать войну, которые считали, что любой мир Германии на таких вот унизительных сепаратных условиях, он неприемлем.
А в чем унизительность этих условий была для России? Напомните, пожалуйста.
Унизительность этих условий заключалась прежде всего в том, что немцы, не обращая внимания на такие красивые декларации, которые были провозглашены в декрете о мире, они заявили совершенно железные, совершенно такие радикальные условия. И в числе этих условий было не только прекращение огня, но и то, что Россия, по сути, должна отказаться, Российская империя должна отказаться от всех тех территорий, которые вот принадлежали до этого, где возникли уже новые государства. Ну и таким образом, как бы, немцы не делали разницы между совнаркомом и правительством Российской империи, как ни странно, может быть, покажется. Главное для них было оставить за собой под контролем те территории, которые они взяли, ну и плюс к тому еще те территории, которые они планировали поставить под свой контроль позднее. Это прежде всего территории Украины, это территории Бессарабии, это территории Белоруссии, Прибалтики всей, ну и Финляндии заодно. То есть перспективы, аппетиты у немецкой стороны оставались достаточно большими, и позиция немцев была довольно агрессивной. Они отнюдь не собирались выступать вот с этим тезисом мира без аннексии и контрибуций. Единственное, что удалось добиться нашей делегации, я думаю, что здесь как раз далеко не последнюю роль сыграли те военспецы, бывшие Российской империи генералы, полковники, которые вошли тоже в состав делегации, в частности, это и генерал Скалон, это и генерал Андовский, начальник Академии Генштаба, бывший начальник Генштаба генерал Данилов. Это такой пункт принципиально важный, что вот с момента начала перемирия, с момента начала переговоров, ни одна воинская часть, немецкая, австрийская, не должна перебрасываться на Западный фронт. То есть, ну вот, хотя бы так, то есть, чтобы там западные союзники, условно говоря, добили бы немцев. А немцам как раз и нужно было освободить войска на Восточном фронте, чтобы перебросить их на Западный фронт. Вот. В остальном, действительно, здесь условия были очень унизительные. И наше предложение со стороны вот делегации, которая прибыла в Брест-Литовск, первый ее возглавлял Иоффе, кстати, будущий посол Советской России в Берлине, их предложения, ну, попросту игнорировались. В частности, было предложение о выводе немецких войск с Риги и Манзунских островов, потому что это была прямая угроза Петрограду. Манзунский архипелаг был захвачен немцами как раз накануне восстания в Петрограде. Но немцы это требование проигнорировали.
Спасибо вам большое за комментарий. Будем и дальше обращаться к этим мирным переговорам. Они растянуты во времени вплоть до начала 1918 года. И, надеюсь, вы нам будете дальше пояснять, что же там происходило. Спасибо.
Да, спасибо вам.
Напомню, на связи с нами был доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история» Василий Цветков. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И еще немного истории, но уже из совершенно другой эпохи. Европа, 7 и 8 века. Языческие племена населяют территории бывшей Римской империи, и постепенно эти племена одно за другим начинают принимать христианство. Вот как это все происходило? И как связано, например, с тем, что сегодня в одной из самых респектабельных стран Европы, Люксембурге, раз в году проходит прыгающая, ну или танцующая, как еще ее называют, процессия. Вот эта спокойная страна, где ничего не происходит, которую называют кошельком Европы, где очень дорогие магазины, где банк на банке, и жители этой страны выстраиваются в колонны и начинают прыгать раз в году. Банкиры, священники, дети, пенсионеры – все. И человек, который их всех объединяет, тоже жил в этих местах. И как раз в те самые средние века. 20 ноября – день его памяти. Причем здесь прыгающая процессия и что это за человек, узнаем от нашего гостя. В нашей студии Дмитрий Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства, который находится в Германии и который живет при этом в Люксембурге. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вы живете при этом в Люксембурге и своими глазами можете видеть, что представляет собой эта страна. Для кого-то из нас она кажется загадочной.
Да, про Люксембург, конечно, мало что известно. Это маленькая страна в Европе, в Центральной Европе. Некоторые относят уже к Западной Европе. С богатой историей, естественно, поскольку это такая пограничная территория между Франции и Германии, поэтому там тоже было много войн, много всего происходило там, а сегодня там жизнь очень-очень спокойная.
Спокойная, благополучная, но при этом есть один день в году, когда Люксембург преображается, и у вас там прыгающая или танцующая процессия проходит по улицам, и она посвящена, расскажите, пожалуйста, кому и почему?
Да, такая традиция действительно существует в городе Эхтернахе на северо-востоке Люксембурга, и посвящена она или проводится в память о святом Виллиброрде, миссионере, который миссионировал фризов и частично франкскую, франконскую территорию, так что и сегодняшний Люксембург. Он даже до Дании доезжал и там проводил свое миссионерство. То есть можно сказать, что это основной святой Люксембурга, хотя сами люксембуржцы уже не все о нем помнят. Но все же такая традиция есть. Святой Виллиброрд был английским монахом. Дело в том, он жил, значит, в конце VII, в начале VIII веков, когда, в общем, в Европе еще христианство не укрепилось. Никак нельзя сказать, что укрепилось. И основными миссионерами тогда, как ни удивительно, являлись английские, шотландские и ирландские монахи, которые жертвенно ездили, значит, по Европе, чтобы проповедовать христианство. Еще большие части Европы были языческими, в частности, ну, представляете, что тогда еще не было немецкого народа как такового, были отдельные германские племена. Это были, значит, франки, баювары, саксы, фризы и тюрингцы. И вот у каждого из этих племен есть свой особый святой, и вот у франков и у фризов это именно святой Виллиброрд. Святой Виллиброрд родился в Англии в 657 году, а скончался, ну, в сегодняшнем Люксембурге 7 ноября 739 года, поэтому 7 ноября...
По старому стилю.
По старому стилю,
20-е, да. По-новому, это день его кончины.
Да, в нашем веке это 20 ноября, в следующем веке уже будет 21 ноября. Это, значит, день памяти святого Виллиброрда, которого, значит, естественно, почитают и католики, и православные, так как он жил и был прославлен до разделения церквей, которое, как известно, произошло в 1054 году. Святой Виллиброрд был, как я уже сказал, одним из этих монахов с Британских островов, который миссионировал Центральную и Западную Европу. Племя фризов тогда распространялось вдоль побережья Северного моря, это сегодняшняя Северная Германия и сегодняшние Нидерланды, и доходило место их распространения вглубь страны, вдоль реки Рейн, в частности, и реки Маас. Они были язычниками, и вот Виллиброрд тогда поехал миссионировать именно фризов, ведя переговоры с их руководством, князем, и основал в итоге Утрехтскую епархию. Там он основал первый монастырь, он был и первым епископом Утрехта. Это сегодня, значит, город в середине, в центральной части Нидерландов. И потом он дальше двинулся на юг и основал в сегодняшнем Люксембурге, тогда это часть территории франков, основал он небольшой монастырь, аббатство, как говорится, на месте, где ранее существовала небольшая римская крепость. И там он основал аббатство в 698 году, в самом конце VII века, и тем самым этот Эхтернах, городок, который возник на этом месте, считается самым старым городом вообще Люксембурга. Сама столица Люксембург возникла только в 963 году. Это аббатство возросло, стало местом для паломничеств. До сих пор сохранилось аббатство. Правда, сегодня там монастыря уже нету. Пришла французская революция и проводила секуляризацию. Это звучит очень так мирно. На самом деле это было насильственное разрушение монастырей, изъятие церковного имущества по всей Европе. даже преследование духовенства, был разрушен монастырь святого Виллиброрда, и восстановили его только в середине XIX века. Еще раз был разрушен этот монастырь в конце 1944 года во время последнего немецкого наступления на Западном фронте, Орденского нашествия, когда немцы отбросили американцев на 80 километров, и потом американцы настолько разозлились, что со всем размахом ответный удар провели, и как раз Эхтернах находится на граница между Германией и Люксембургом, и там, значит, сверху с холмов немцы отчаянно отстреливались, снизу из Эхтернаха американские танки стреляли. Никто не обращал внимания на этот бывший монастырь и на храм, он опять был разрушен. Позже его восстановили, можно сказать, в красивом романском стиле. И там, в этом храме, находится в крипте, значит, мощи святителя Виллиброрда, причем даже вот православная община подарила базилике икону святого Виллиброрда, этим показывая, что это наш общий святой, и католический, и православный. И сразу рядом с мощами в этой же крипте находится древний источник. Сам Виллиброрд, по преданию, выкопал этот источник, и этот источник со святой водой считается целебным. Там люди приходят, кто сам себя окропляет, кто пьет эту святую воду, обычаи, традиции разные. Ну, вот такое место для паломничества. И святой Виллиброрд при жизни творил много чудес, как и многие святые, которые миссионировали эти края. И, в частности, говорят, что население того края болело эпилепсией, и святой Виллиброрд их исцелил. И от этого пошла традиция вот танцующей процессии. То есть каждый вторник после Троицы собирается все население города, верующее население, и проводит этот танец. То есть раньше шли, танцевали три шага вперед, два назад, потом опять три шага вперед. И это под определенную музыку, которая тоже как-то не меняется, она стала традиционной.
Марш святого Виллиброрда.
Да, марш святого Виллиброрда, так и называют до сих пор. Правда, после Второй мировой войны немножко изменили этот танец. С тех пор идут шаг налево, шаг вперед, шаг направо, шаг вперед и так далее. И так все за ручку держатся, и вот идут там знать города, даже не только сами жители Эхтернаха, приезжают из всей страны и из окрестностей люди и участвуют в этом танце. Так что, действительно, это, можно сказать, самая знаменитая традиция Великого Герцогства Люксембурга до сих пор. Но я хочу добавить, что, к сожалению, иногда для многих это остается просто еще фольклором, чистой традиции, и ничего духовного за этим уже для многих не стоит. Вот такова судьба Западной Европы.
Дмитрий Глебович, а вам, как православному человеку, как живется в Люксембурге? Куда вы ездите? Как вообще это пространство европейское? Насколько оно, ну, гостеприимно, что ли, по отношению к православным?
На самом деле, гостеприимна Европа, можно сказать, ко всем, кто интегрируется, кто включается в это общество, кто работает и честно выполняет законы и живет там. На вероисповедание в основном уже не обращают внимания. В Люксембурге есть около 5000 русскоязычных людей, есть много православных, и, соответственно, у нас там есть русская православная церковь, греческая церковь, сербская община, но служат они в греческом храме, и румынская церковь. Ну, каждый по себе существует, но раз в году мы все встречаемся на литургию в греческом храме в пригороде Люксембурга, и там совместно служим литургию, и поют по очереди хоры из всех этих православных приходов. Это очень красивая литургия, мне всегда приятно там присутствовать. Русская православная церковь святых апостолов Петра и Павла возникла в 80-е годы. Дело в том, что в 20-е годы еще в Люксембург после большевистского переворота в России приехали вот так называемые белые эмигранты русские. Они ездили в те страны, где была работа. Независимо от того, был ли ты офицером или дворянином, кем угодно, но принимали ту работу, которая была. И в Люксембурге это была работа на шахтах и заводах. И, значит, образовалась небольшая община в Люксембурге в 20-е годы. Была маленькая русская община и церковь в городе Мертерт. Это единственный речной порт Люксембурга, кстати, то есть ворота в мир. И вот сын такого эмигранта, некий Сергий Пух, работал в банке, он заболел и дал такое обещание во время паломничества на Синайскую гору, что если он выздоровеет, он станет священником и построит русскую церковь в Люксембурге, потому что церкви в Мертерте уже не было к моменту войны, Второй мировой войны. И действительно, вот Сергий Пух выздоровел, и не только стал священником, но все свои средства он вложил в сооружение в 1982 году небольшой церквушки святых апостолов Петра и Павла. И вот он и был долгое время настоятелем этого храма. Недавно, 2 года тому назад, он скончался, и вот теперь у нас служит уже молодой священник из Парижа, отец Георгий Машталер, тоже потомок из первой волны эмиграции. И в этом приходе я занимаюсь скаутами, то есть занимаюсь детьми, то есть мы уходим там после литургии в лес, проводим игры, походы и, в частности, летние и зимние лагеря.
Вы потрясающе интересный рассказчик, и я через вас вижу, как в Люксембурге может кипеть жизнь на самом деле, хотя со стороны кажется, что все так спокойно, тихо, мирно.
Да, ну на самом деле жизнь очень спокойная в Люксембурге. Я надеюсь до пенсии доработать там, а потом все же завершить круг семейной нашей истории и вместо моих дедушек и бабушек, вместо моих родителей уже вернуться тогда в Москву, где, как мой покойный отец всегда говорил, где бы мы ни находились, но наш дом в Москве. Жить нужно нам в Москве.
Дмитрий Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства, который находится в Германии, который при этом живет в Люксембурге, был в нашей студии.
Спасибо вам.
До свидания.
Большая честь.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В ближайшее воскресенье, 26 ноября в 12 часов, в кафе «Паркхаус» на Ленинградском шоссе 57 для детей устраивают необычный, тихий концерт. Особенно приглашают туда организаторы детей с аутизмом и их родителей. Но и всем другим детям, гостям тоже будут очень рады. Подробности о том, что такое тихие концерты и зачем они нужны, узнаем от организатора Екатерины Чистова, певица, композитор, мама особого ребенка, автор проекта «Мы меняем мир», участница шоу «Голос». С нами на связи по телефону. Добрый вечер, Катя.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что ждет ваших гостей в ближайшее воскресенье и что это за феномен вообще, такой тихие концерты?
Это, можно сказать, уже визитная карточка нашего социально-благотворительного проекта «Мы меняем мир». И уникальный такой концерт, тихий, нигде нет такого. Дети слушают музыку в более тихом звучании, негромком, потому что очень многие детки с аутизмом испытывают дискомфорт при громкой музыке. И мы создали вот такую платформу уникальную для того, чтобы дети смогли насладиться звуками музыки в комфортной атмосфере, без напряжения, вместе со своими родителями, и даже попить чашечку чая с ароматным кексом или тортом, всегда бывает по-разному. И на нашем концерте 26 ноября, который пройдет, новая площадка у нас появилась, она называется «Паркхаус». Шеф-повар этого семейного кафе пообещал нам сделать даже специальные безглютеновые кексы для детей, потому что очень многие дети нашего проекта имеют диету специальную, такую безглютеновую.
Катя, я так понимаю, что тихие концерты – это как определенная ступенька еще, помимо того, что это погружение в музыку для ребенка, но еще и ступенька в социализации, ведь это возможность для детей взаимодействовать, контактировать друг с другом, а для деток, у которых аутизм, это иногда бывает проблематично.
Конечно, да, безусловно, наша задача прежде всего социализировать детей, помочь им общаться со своими сверстниками и не только, не бояться этого делать, и чтобы сверстники не боялись общаться с нашими детьми. Вот у нас такая вот взаимосвязь очень тесная. И поэтому я очень жду новых гостей. Если кто-то хочет записаться на наш концерт, это могут быть обычные семьи. Вы можете нас найти на странице Facebook. Страница называется «Мы меняем мир». Вы можете написать нам сообщение о том, что вы хотите посетить наш концерт. И даже если вы не попадете на этот концерт, потому что запись у нас ограничена до 30 человек где-то, то мы обязательно вас позовем на следующий концерт.
У вас уже получается целая серия концертов, и каждый из них, там есть своя изюминка, есть какой-то уникальный музыкальный инструмент, с которым вы знакомите детей. Что это будет в этот раз?
Как-то так складывается, что каждый раз я действительно очень долго думаю, кто же у нас будет в гостях. И на этот раз, кстати, наш концерт будет еще и приурочен к Дню Матери. Мы выбрали этническую тему. Мне написал музыкант, который играет на инструменте дудук, Станислав Беркутский. И вот он у нас будет выступать в этот раз. Мы детей познакомим с армянским духовым инструментом. А он обладает изумительным, таким завораживающим звуком. Я думаю, что пойдет на пользу детям, и они все очень расслабятся. Я надеюсь на это. И в этот раз у нас еще очень интересная исполнительница, участница Международного этнического фестиваля музыки Оксана Докинова. Она расскажет национальную историю монгольского такого вот инструмента. Называется он йочим. И самое главное, дети смогут еще и прикоснуться к этим инструментам, что-то сыграть и, конечно же, сфотографироваться с ним. Это дети очень любят делать на наших концертах. Ну и сюрпризом огромным для всех будет приход наших звездных гостей. На этом концерте это будет Маша Кац. Все ее знают как первую участницу Евровидения от нашей страны. И финалист конкурса «Удивительные люди» Борис Голик тоже нас посетит. Ребята примут участие в мастер-классе. Мы еще и будем украшать кексы безглютеновые. Ну и потом вместе слушать музыку. Ну и, конечно же, фотографироваться, чтобы детям запомнилось это событие, этот тихий концерт. И будем ждать новой встречи уже в декабре. Я очень рада, что мы уже делаем эти концерты традиционно раз в месяц. И партнеров появляется все больше и больше. И когда-нибудь, я уверена, что эти тихие концерты перерастут в музыкальные классы для детей, где дети смогут уже заниматься музыкальных инструментов. Мы этого очень хотим, к этому идем и по-прежнему ищем спонсоров и партнеров.
Я думаю, что у вас все получится, зная вас и ваши таланты. Мне бы хотелось еще задать вам вопрос как маме особого ребенка. А как ваш сын Тихон сам реагирует на такие тихие концерты?
Тихон по-прежнему занимается в музыкальной школе, и последние его слова были такие: «Мама, я хочу стать артистом». И теперь, когда у него что-то не получается, он по-прежнему пока еще нервничает, я ему говорю: ты же хочешь стать артистом? Он говорит: да, хочу. Значит, нужно много заниматься. Наши дети, они очень здорово учатся именно у сверстников, у деток, которые получше разговаривают, чем они, может быть, что-то делают пока лучше, чем они. Они тянутся к таким детям. Я очень хочу, чтобы детки их не отвергали какими-то косыми взглядами, и они понимали, что это точно такие же дети. Просто у них есть какие-то свои особенности, но все мы разные люди. И я очень хочу, чтобы и родители могли объяснить своим детям тут же, на примере, что вот этот мальчик, он талантлив, зато в этом, посмотри, как он делает хорошо вот это, например. И тем самым быть более толерантными.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам огромное. Мы ждем новых встреч.
Екатерина Чистова, певица, композитор, мама особого ребенка, автор проекта «Мы меняем мир», участница шоу «Голос», была с нами на связи. До свидания.
Всего доброго.
Я еще раз напомню, тихий концерт пройдет 26 ноября в воскресенье в 12 часов в кафе «Паркхаус» на Ленинградском шоссе 57, корпус 2. А записаться можно на странице проекта «Мы меняем мир» в Фейсбуке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И еще интересные события на выходные. МГУ имени Ломоносова традиционно проводит для школьников и родителей университетские субботы. Это когда на самых разных факультетах для подростков преподаватели университета читают лекции. Все желающие могут туда прийти по предварительной регистрации, и подробности узнаем от Ильи Самоненко, начальника отдела научно-методической поддержки общего образования МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я хотел бы рассказать о тех мероприятиях, которые пройдут для школьников в эту субботу, 25 ноября, в Московском государственном университете имени Ломоносова. У нас состоится 7 университетских суббот. Это большой проект, который проводит Департамент образования в Москве вместе с МГУ имени Ломоносова. Что можно будет посетить? В Высшей школе бизнеса МГУ в 11:00 состоится лекция «Стандартизация и адаптация продукции в международном бизнесе. За и против». На факультете политологии в 11:00 «Психологические особенности лидерства в современном мире». Потом на факультете глобальных процессов в 12:00 «Холодная война как глобальное противостояние. Причины и основные этапы». Затем уже в 2 часа на историческом факультете будет лекция «Перестройка в СССР. 85-91 год. Стратегия и тактика преобразований». На биологическом факультете в 13:40 лекция «Современный мир и психологическое здоровье человека». Затем на физическом факультете МГУ в 15:30 «Акустика в медицине». И, наконец, на географическом факультете уже в 16:00 «Экологические проблемы мегаполисов. Кто виноват и что делать?». На эти мероприятия мы приглашаем школьников 8-11 класса, а также их родителей, учителей и всех желающих. Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться на сайте университетских суббот Департамента образования города Москвы. Адрес такой: us.dogm.mos.ru, или просто набрать в поисковике «университетские субботы». Это будет первый сайт, который нам откроется.
Илья, а все эти мероприятия бесплатные?
Все эти мероприятия, конечно, бесплатные. Продолжительность каждого из них около 1,5-2 часов. Вам будет прочитана лекция, а также будет знакомство с факультетом, на котором проходит это мероприятие.
То есть, в принципе, это такая возможность посмотреть, насколько подходит та или иная специальность и вообще направление, да, если ребенок сейчас или уже школьник, подросток пытается определить, кем ему хочется стать.
Конечно, очень важен выбор правильного направления для дальнейшего образования, выбор факультета. В МГУ очень большое количество разных факультетов, они разные. И если ребенок хочет узнать, куда же ему пойти, конечно, нужно как можно раньше ознакомиться с факультетами, с теми тематиками, которые на этих факультетах рассказывают, и с преподавателями факультетов.
Еще раз напомните, пожалуйста, адрес сайта, где можно пройти регистрацию на университетские субботы.
us.dogm.mos.ru.
И там же есть вся полная информация о том, какие мероприятия.
Да, там есть вся полная информация, есть расписание, вы можете выбрать тот университет, который хотите посетить, вы видите время, в которое проходит мероприятие, и там же можно и нужно обязательно записаться на это мероприятие. Там сразу есть кнопочка для записи.
Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, на связи с нами был Илья Самоненко, начальник отдела научно-методической поддержки общего образования Московского университета. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, от 6 до 8 градусов мороза. Днем преимущественно ясно, без осадков и минус 2. В воскресенье серьезно похолодает и пойдет снег. Ночью еще минус 6, днем до 15 мороза, а к вечеру столбики термометров и вовсе опустятся до отметки в 23 градуса. В воскресенье в театре оперы и балета опера «Кармен». Это одна из самых ярких премьер последних лет, спектакль «Дипломант» Национального театрального фестиваля «Золотая маска». В Екатеринбурге в субботу ночью до 4 мороза, днем 5-7 градусов ниже нуля, ясно и без осадков. В воскресенье характер погоды существенно не изменится, только ночью воздух остынет до минус 11. Жители уральской столицы могут побывать на Кавказе. В торговом центре «Гринвич» работает выставка «Северный Кавказ. 7 историй». В экспозиции представлены работы молодых фотографов из 7 республик. Здесь и горные вершины, и национальные портреты, и многое-многое другое. В Москве в субботу ночью до 10 мороза, днем минус 5, ясно и без осадков. Такая же погода ждет москвичей и в воскресенье. В музее космонавтики выставка «Космическая эра» в филателии и филокартии. Марки с космическими кораблями и космонавтами были очень популярны в советское время. Сейчас же увидеть их можно в альбомах коллекционеров или на этой выставке. Здесь представлены не только марки, но также и конверты с открытками. Все на ту же бескрайнюю тему. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 23 ноября, был день рождения известного итальянского композитора Людовико Эйнауди. Думаю, это хороший повод для того, чтобы послушать его чудесную музыку. И композиция, которая сейчас в эфире у нас уже звучит, она называется «Примавера», то есть «Весна». Конечно, осень на дворе, но помнить о весне, я думаю, можно в любое время года. Людовико Эйнауди на Радио Вера.
Радио «Вера».